Глава пятая. Эссон проснулся во мраке, не зная, день или ночь снаружи. Это было и неважно в той черной дыре, где он был заточен. Боль, терзавшая его тело в разных местах, теперь слилась в один жуткий клубок, стиснувший голову. Он попытался сесть, но словно караулищий зверь, боль швырнула его обратно на жесткий каменный пол. При следующей попытке он был более осторожен. Эссон провел руками по телу. Новых ран не было, во всяком случае серьезных. Затем, с особой осторожностью, он ощупал болезненную припухлость на виске. Теперь он вспомнил пир, издевательство атлантов, собственное нападение на самое докучливое из этих жужжащих насекомых. Он улыбнулся во тьму. Боль стоила удовольствия. Хорошо было стиснуть пальцы на этом горле. Была ночь. Конечно, ночь, если его вновь заточили туда же. Острый запах навоза бил в ноздри. То самое место. Бычье стойло. Лев Микенский, заточенный в стойле быка Атлантиды. Живой еще лев. Превозмогая боль, он пополз по полу на звук журчащей в канавке воды. Она оказалась на диво прохладной, и сон опустил в нее лицо, потом окунул всю голову, стараясь задержать дыхание подольше. Боль отступила, и сон медленно приподнялся, опираясь на стену, и, наконец, сел, прислонившись спиной к прохладному камню. Должно быть, он уснул в этой позе, потому что прошло время, и, открыв глаза вновь, он увидел над огромной деревянной дверью кружок света. Прежде чем дверь распахнули и свет ударил копьем в глаза, он сумел закрыть их и защитить рукой. Рядом протопали тяжелые военные сандалии. Щурясь, Эссон попытался разглядеть высящиеся над ним фигуры. Противиться не было смысла, и он позволил, чтобы его подняли и выволокли из стойла. Смерть стояла рядом. Удивляться он мог лишь тому, что все еще жив. Боль в голове лишила его способности думать, и он покорно пошел туда, куда его вели. Дальше началось удивительное. Эссон слыхал о банях атлантов. Многие рассказывали об этом городе, но это чудо оказалось взаправдошним. Под надежной охраной, двое вооруженных стражников спереди, двое позади, еще двое по бокам, он был приведен в комнату для омовения, куда свет попадал через узкие отверстия высоко в стенах. На почетном месте среди палаты располагалась более высокая с одного торца терракотовая ванна. Банщик шагнул вперед и склонился в поклоне перед Эссоном. Стражи отступили к двери. «Пусть господин воспользуется этой ступенькой». Опытной рукой он стянул набедренную повязку с Эссона. Тот забрался в пустую ванну и сел. Банщик резко хлопнул в ладоши. Раб внес огромный горшок с горячей водой и поставил его на глиняный выступ возле ванны. Взяв черпак, банщик принялся поливать Эссона, сопровождая поток воды словесным потоком. «Вода, дивная вода. Боги благословили Атлантиду водяными ключами. Вода по каналам и трубам подводится к этим баням. Горячие ключи и холодные. Так, господин мой, воды их смешиваются здесь». В нише глиняного выступа оказалась губка, которой банщик принялся растирать Эссона, поначалу мягкими движениями удаляя запекшуюся кровь и грязь. Потом он сполоснул тело Эссона водой, очистившей его раны, смыв вместе с грязью и боль. По распоряжению банщика он поднялся и лег на прохладный камень, где, умастив тело его и волосы благовонным маслом, банщик принялся умело разминать его. Усталость покидала мышцы. Масло закрывало еще не зажившие раны. Под руками банщика боль почти оставила тело Эссона. А когда тот начал брить его острым обсидиановым лезвием, Микенец уже задремал. Рядом раздались чьи-то тяжелые шаги. Открыв глаза, Микенец увидел над собой на редкость уродливую физиономию. Судя по всему, нос этому человеку перебивали неоднократно. Один глаз был почти закрыт разросшимся рубцом, уши были надорваны, как и часть нижней губы, через дыру проглядывали зубы. Седой ежик на голове не мог скрыть многочисленные рубцы.
«Кулачный бой, знаешь?»
— хриплым голосом, соответствовавшим физиономии, осведомился вошедший. Эссон моргнул, потом отрицательно качнул головой. О таком он и не слыхивал.
«Нет, Так я и думал. Откуда вашему брату знать об этом? А теперь слушай-ка старика Эса. Усваивай. Если ты окажешься сегодня слаб на арене, если не сумеешь показать себя, прежде чем тебя убьют, это будет стоить моей головы. Понял меня, незнакомец?
Вместо ответа Эсон ограничился тем, что закрыл глаза. Внезапная боль пронзила его тело, и Эсон уселся, оттолкнув банщика, стиснув рукой бок. Он ожидал уже, что увидит разверстую новую рану. Там не было ничего, только красное пятно на боку.
Эйс ухмылялся, глядя на него. Уродливая рожа с отвисшей губой. Стиснув огромный кулак, он выставил его вперед. «Это кулачный бой. Вот тебе первый урок. Складываешь ладонь в кулак и бьешь. На арене твои руки прикрывают кожаные ремни, чтобы крепче ударить и не сбить костяшки».
Пальцы Эйса были узловатыми и расплющенными, покрытыми шрамами.
«Человека можно бить во многие места, но все я тебе сейчас не смогу показать. Лучше бить в голову или вверх живота. А теперь вставай и ударь меня».
«Дай меч, ударю».
«Здесь обходится без мечей, горец. Все будет так, как угодно атлантам. Темис убьет тебя со всем мастерством, на которое способен только он один».
Кулак Эйса мелькнул, и Эйсон получил легкий, но болезненный удар в челюсть. Голова его откинулась назад, вновь отзываясь болью. Взревев от гнева, Эсон прыгнул вперед, нанося могучий удар, от которого кулачный боец легко увернулся.
«Нет, не так. Ты не рубишь мечом. Двигай кулаком, словно мечешь копье. Лучше, уже лучше, но не слишком хорошо. И не открывайся так, я ведь могу врезать. Больно? Темис будет обращаться с тобой хуже. Я слыхал, что ты облил его горячим супом и попытался удушить. Темис не из тех, кто молча проглатывает оскорбление. Горец, он забьет тебя насмерть».
Эсон отступил, по-прежнему настороже, выставив вперед кулаки. «Это тот муж, что хочет убить меня? Он сын Атласа?»
«Сын. Он могучий боец, именно это и должно тебя интересовать. Ты собираешься умереть как муж или как трясущийся раб?»
«Я хочу убить Темиса. Покажи мне приемы».
Осваивать нужно было многое, но времени на это почти не было. Стража с хохотом наблюдала, как Эсон гонялся по палате за приземистым бойцом, размахивая руками, как цапля, крыльями. Все усилия его почти не приносили результатов. Удалось только пару раз зацепить Эйса по ребрам. Но упражнение прояснило голову Эсона, и когда боец оставил его, Микенец вылил себе на голову целый кувшин воды, расхохотавшись, когда стражи принялись бронить его за образовавшуюся на полу лужу. Он не стал возражать, когда его еще раз вытерли и умастили маслом. Банщик облачил его в высокие, плотно прилегающие штаны из нескольких слоев кожи, а затем обул в сапоги из того же материала, доходившие до лодыжек. Колодок на этот раз не было. Однако, выводя его из палаты, стражи обнажили мечи. «Уберите оружие», — проговорила Сон. «Я хочу того же, что и вы. Не дождусь поединка с вашим изъеденным червями царевичем». Он говорил, что думал. Конечно, лучше было биться бронзовым кинжалом или мечом, даже боевым топориком, который предпочитали атланты. Ведь оружие было только средством. Эсон жаждал битвы. О поражении он не думал. Хотя, конечно, микенский царевич привык помнить о смерти. Не следовало страшиться ее или манить к себе. Она всегда была рядом. Муж убивал мужа, с которым бился. Тяжелая рана означала смерть, и честнее было разом закончить начатый поединок. Двое бьются, один умирает. Иногда и оба сразу. Оружие не главное. Главное — сама битва. Мир Эсона не был сложен, и удовольствия его были просты. Он хватался за все радости, предоставляемые ему жизнью. Одинаково острое удовольствие давало и охота с копьем на кабана, и объятия женщины. И то, и другое быстро заканчивалось. Конечно, у него всегда находились друзья, с которыми приятно пить, а потом они сражались возле него. В битве он находил самое большое из удовольствий. Необходимые, чтобы завязать битву ссоры, Аргалида поставляла в избытке. Первые детские воспоминания Исона были вопли мужей за стенами, раны и смерть, окровавленные бронзовые мечи. Первой его игрушкой был небольшой меч, и он не был просто забавой. Едва получив его, дня не прошло. Исон выследил и убил поросенка и приволок к отцу окровавленную тушку. Дичь становилась крупнее, наконец дошло и до самой опасной. У него в руке было копье, и Исон ударил им под козырек эпидаврского шлема, прямо в глаз воина. Удивило его лишь то, как легко умер этот человек, куда легче, чем многие из убитых им оленей. Женщины находили его привлекательным, мужчины тоже. Ясные голубые глаза, гладкая кожа. Каштановые волосы и борода, расчесанные и подстриженные, как теперь, отливали янтарем. Конечно, нос крупноват, но не уродлив, словно хищный клюв ястреба. На эту птицу и был похож Исон. Здоровые белые зубы. Иных и не знали, привыкшие к простой пище микенцы. Змеистый шрам на подбородке не один белел на загорелом теле. Ему случалось идти или бежать весь день и ночь и сходу вступать в битву. Мышцы Исона были способны на подобные усилия. Длинные, ровные, не выпиравшие узлами, как у мужей, миновавших пору расцвета. И в уме ему трудно было отказать. Как и отцу, перемеду. Но все свои способности он тратил на одно лишь, чтобы лучше биться. А вот зачем ему битвы? Вопрос этот еще не приходил царевичу в голову. Настанет день, и придется задуматься. Умрет Перемет, тогда ему, Исону, быть царем в Микенах. Но пока для раздумий нет особых причин. И ныне его ждала новая битва. Он шел на нее столь же непринужденно, как на каждую из тех, в которых ему приходилось участвовать за 21 год своей жизни. «Стой здесь!» — стражи остановили его за руки. Впереди за аркой уже виден был большой двор, усыпанный песком. С кожаными ремнями в руке подошел покрытый шрамами кулачный боец. В этот миг издалека донесся гул, словно чудовищный зверь шевельнулся в глубинах земли. Почва затряслась под ногами. Стены пошатнулись, дрогнули колонны, сверху с пылью посыпалась штукатурка. Исон дернулся вперед к безопасности, под открытое небо. Сильные руки потянули его назад. «Не трусь, горец, ты не мертв еще!» Стражи со смехом следили, как Эйес привычными движениями обматывал кожаными ремнями руки Исона. «Атлантида чересчур прочно сложена. Она не развалится, когда потрясатель земли Посейдон колышет недра. Ты еще поживешь немного, тебя ждет бой с Темисом, а умрешь, когда он убьет тебя. Час твоей судьбы еще не настал». Отсутствие страха у стражей подбодрило Исона. Он знал, что на островах земля иногда сотрясается, да так, что дома рушатся и потоки жидкого камня истекают из земных глубин. Значит, земля здесь трясется нередко, раз никто вокруг не выказывает беспокойства. Он следил, как Эйес обматывал его руки тонкой кожей. Наложив первый слой, боец пристроил к костяшкам пальцев свинцовую пластину, привязав ее широкой полосой кожи потолще.
«Вот тебе и молот», — приговаривал Эйс, привязывая к другому кулаку такую же свинцовую полоску. «С одной кожей на кулаке приходится повозиться, чтобы убить человека. Для этого нужен свинец».
Снаружи пронзительно взвыли рога, и Эйс торопливо закончил наматывать ремни.
«Вот и сигнал. Тебя требуют. Умри хорошо, горец. Многие почли бы за честь умереть от кулака царевича Атлантиды».
Он криво усмехнулся. Руки Исона неуклюже висели, как онемевшие копыта. Он поглядел на кулаки, пристукнул ими друг о друга. «Лучше бы, конечно, любое другое оружие, но и это сойдет». «Выходи», — приказал один из стражей и подтолкнул Исона мечом в спину. Не оборачиваясь, Исон коротко ударил кулаком, угодив стражнику прямо в живот. Охнув, тот перегнулся, меч звякнул о камни. И прежде чем прочие успели пошевелиться, Исон шагнул вперед, на арену. Двор оказался огромным. С трех сторон его окружал дворец. Четвертая была огорожена низкой стенкой. За ней начинался обрыв. В центральной части двора располагалась широкая лестница, по бокам которой шли два ряда ярко-красных колонн, сужавшихся к низу. Такие же колонны шли сверху вдоль балконов. Кое-где над ними золотом блестел двойной топор Атлантиды. У балконов и окон стояла нарядная публика — мужчины и женщины. Но Эссон не замечал их. Он видел только топоры и мечи в руках воинов, стоявших возле стены дворца, около каждой двери. И мужа, что в одиночестве стоял на песке. Темис. В таком же одеянии, как и сам Эссон. Умощенное благовониями, тело его блестело. Обмотанные ремнями кулаки походили на дубинки. Он неторопливо направился навстречу Эссону, тоже двинувшемуся к противнику. «Я с тобой говорить не буду», — начал Темис, замахиваясь кулаком. «Я убью тебя». Эссон отпрыгнул назад, смягчая силу удара, угодившего в плечо, и ответил могучим ударом, способным уложить насмерть быка, угоди он в нужное место. Но рука его лишь мелькнула в воздухе. Темис легко уклонился. Острая боль вдруг пронзила Эссона, и он беспомощно повалился спиной на песок. Вдали взревели голоса. «Вставай», — сказал Темис. «Это было только начало». Эссон, шатаясь, поднялся, и избиение началось. На его тело обрушивался удар за ударом, оставляя синяки и ссадины. Сам же он не мог дотянуться до Темиса, попасть в расплывающийся в глазах силуэт. Только однажды, повалившись вперед, он ухитрился достать противника и нанести ему чувствительный удар в бок, но Темис отбросил его в сторону, продолжая молотить по голове, груди, плечам и рукам. Эссон не знал, сколько прошло времени. Оно тянулось и тянулось. Микенис напрасно размахивал руками, получая в ответ тяжеленные удары. Кровь текла по его лицу, заливала глаза. Он ощущал соленый привкус во рту. Кровь покрывала и тело. Желтый песок налипал на раны каждый раз, когда он падал. А потом он получил удар в солнечное сплетение, самый сильный. Эссон лишился способности двигаться и корчился, подобно рыбе на берегу, тщетно пытаясь вдохнуть воздух. Темис обернулся к царю и наблюдавшей сверху толпе. «Все честно!» — выкрикнул он. «Каждый удар, который он получил, должным образом угодил в назначенное место. Но забава окончена. Настало время ломать кости. Я перебью ему ребра и кости. Я ослеплю его, искалечу его лицо, и только когда он осознает все это, я убью его». Последние слова утонули в хоре хриплых криков. Да, все хотели видеть это. Все желали видеть мастерство Темиса, запомнить гибель Микенца и смаковать ее, вспоминая в последующие годы. Это был добрый день. Для всех, кроме одного. Эссон с трудом перекатился на живот, стараясь одолеть боль, подтянул под себя колени. Он пытался смахнуть кровь с лица, протереть предплечьем глаза, чтобы хоть что-то видеть. Выхода не было. Этого мужа ему не повалить. Он не хотел себе такой бесславной смерти, и мысль о ней угнетала его сильнее, чем боль от полученных ударов. Земля под ними затряслась, и Эссон упал на четвереньки, упираясь в землю руками. Рев в ушах его сделался громче. Неужели он настолько ослаб? Но когда прямо на его глазах часть огромного здания осела, Эссон понял, что жуткий рев ему не примерещился и что сама земля содрогается под ними. Это было не просто легкое колебание почвы. Подобные землетрясения разрушали города и сравнивали их с землей. Все еще не вполне понимая, что происходит, Эссон глядел, моргая, на сотрясающиеся стены и обрушивающиеся колонны. Люди вопили в ужасе, падали вниз, выбрасывались из верхних окон, лопнули медные скрепы, посыпались белые камни карниза. Длинный камень рухнул в песок рядом с Эссоном. Каменная крошка ожгла кожу. Случилось. И без колебаний он метнулся вперед, подцепив неуклюжими кулаками плиту из резного камня длиной в локоть. Изо всех сил замахнулся ею Эссон. Мышцы его сейчас не уступали по твердости камню, который сжимали его руки. Темис приближался с занесенной рукою, готовый нанести Микенцу убийственный удар. Но первым ударил Эссон,
Поднятые кулаки Темиса не могли остановить падающий камень. Прямо в голову Темиса ударил он, на месте уложив царевича недвижным и бездыханным. Только грубый обломок камня торчал из его черепа. Повернувшись, чтобы бежать, Эссон над грохотом и воплями услыхал собственное имя. Подняв вверх глаза, он увидел склонившегося с балкона царя Атласа.
«Убейте его немедленно! Убейте Микенца!» — кричал царь.
С балкона спрыгнул вниз молодой атлант в бронзовой броне. Вес доспехов заставил его упасть на колени. Поднявшись, он извлек меч и огляделся, ища Эссона. Еще два воина уже бежали по арене к Микенцу. Остальные затерялись в толпе. Эссон сделал единственное, что ему еще оставалось. Он повернулся и бросился на утек. Перед ним открылся темный дверной проем, и Эссон нырнул в него. Клубы пыли мешали видеть. Он споткнулся о наваленные на полу обломки. Вокруг, словно живой, стонал и корчился дворец. С треском гнулись и ломались вделанные в камень деревянные балки. Лестница впереди оказалась заваленной. Эссон повернулся и, касаясь обмотанной ремнями рукой стены, побрел вдоль нее. Он попал в просторную комнату с обрушившимся потолком, где, по крайней мере, было светло. Обогнул груду обломков в поисках выхода и убедился, что пути дальше нет. Первый из его преследователей с хриплым воплем появился в дверях, закрывая дорогу к спасению. Бронзовый воин с высоким синим плюмажем из конского волоса. Бронзовые оплечья, нагрудник поверх толстой кожаной куртки, плотная кожаная юбка, бронзовые поножи на ногах. И тяжелый, острый, блестящий, смертоносный бронзовый меч. Окровавленный, почти ногой, Эссон рванулся в атаку. Воин спокойно поджидал его, а потом ударил мечом, метя в основании шеи. Подобный удар, если бы не обезглавил, то наверняка сразил бы Эссона. Безоружной левой рукой Эссон попытался защититься от неотразимого удара, в который противник вложил весь свой вес. И меч ударил в кулак, в свинцовую пластинку. В тот же миг правая рука Эссона молотом обрушилась сбоку на голову воина. Тот рухнул, как оглушенный бык. Потом попытался подняться, но Эссон молотил и молотил его в одну и ту же точку на шлеме, проминая прочную бронзу. Наконец воин застыл в неподвижности. Эссон потянулся к мечу, но не мог его ухватить, затянутый в кожу рукой. Он уже рвал ремни и шнурки зубами, когда у входа появились еще двое преследователей. Они медленно приближались. Эссон отступил. На этот раз спасения не будет. С мечом он мог бы еще попробовать отбиться от них, но что такое кулаки против двух мечей? Враги приближались, один впереди другого. Вдруг задний громко вскрикнул от боли, зашатался и упал. Кто-то склонился над ним, извлекая кинжал из спины лежащего. Атлант, шедший первым, опасливо оглянулся, и в этот момент Эссон бросился на него, увлекая вниз всем весом своего тела и отчаянно нанося удары правой рукой. С криком тот рванулся и уже обнажил свой меч, занося его для последнего удара. Правая рука его поднялась, пропуская к боку уже обогренный кровью клинок, межребер, скользнувший в сердце. Перекатившийся на живот Эссон был готов вскочить на ноги и продолжать битву, когда взгляд его упал на египтянина. «Интеп? Надо выбираться отсюда, пока вся Атлантида не рухнула нам на голову. Только срежь с моих рук эти проклятые штуковины, чтобы мне не пришлось унести их с собой в могилу». Интеп не стал возражать. Закаленный, острый как бритва кинжал, вспорол повязку на правой руке Эссона. Кожа свалилась, и Эссон смог размять онемевшие пальцы. А потом взялся за запястье обвисшей левой руки. Спасая в бою свою жизнь, он совсем забыл про нее. Теперь же ему представилось, что кисть разрублена пополам. Такое было вполне возможно. Меч рассек кожаные ремни. Интеп срезал остающиеся полоски кожи. Распухшая рука горела, но была цела. Интеп показал ему свинцовую пластину, смятую, но не прорубленную. Вместе с толстым ремнем она остановила меч, не дав ему достичь пальцев Эссона. Микенец старательно сгибал и разгибал пальцы, невзирая на боль. Кости как будто были целы. Здание сотряс могучий толчок. Загрохотали камни, вдали послышались вопли. На дальней от них стороне комнаты вниз с грохотом посыпалась еще уцелевшая черепица. Интеп торопливо обтер окровавленный кинжал и руку от унику мертвого атланта, потом показал на груду обломков. «Надо попробовать вылезти здесь, так идти безопаснее, чем пытаться выбраться через дворец путем, которым мы попали сюда. Сперва помоги мне надеть этот доспех», — проговорил Исон, потянув за шнурки на броне убитого воина. «Но у нас нет времени. Это же полный доспех, самый лучший. Если я буду в нем, нас никто не сумеет остановить». Возразить было нечего. Кроме того, Интеп видел, что спорить бесполезно. Он принялся помогать Микенсу раздевать труп, а вокруг падали камни. Наконец Исон вооружился. «Эй, бери второй меч», — проговорил Исон, — «и шлем тоже, быстрее». «Зачем? Я же не воин». «Но двоих ты убил?» «Ударом в спину. Из трусости я не умею обращаться с оружием и прежде не убивал. Но все же ты пошел за мной, бился рядом и спас меня». «Так случилось, почти против моей воли. Просто так вышло. Я сидел наверху и смотрел, как Темис разделывает тебя. Но когда ты убил его, и эти люди бросились за тобой, я отправился следом».
«Но почему?»
Интеп улыбнулся. «Почему, Эсон? Потому что уважаю тебя. Ты мой друг, царевич. Ты силен в одном, а я в другом». Они взобрались на самый верх груда обломков и кусков штукатурки. Интеп уперся спиной в упавшую балку. Эсон вскарабкался ему на плечи, неловко протиснулся, орудуя одной здоровой рукой через отверстие в потолке комнаты. Потом легко подтянул к себе Интеба. Вокруг погибал дворец. Стены рушились, сотрясаемые подземной бурей. Горячий ветер опалял руины. Белый пепел с неба сжег ногую кожу. «Меня ждет египетский корабль», — проговорил Интеп. «Мы спасемся, если сумеем добраться до него. Показывай дорогу». Кроме них в руинах уже не было видно оставшихся в живых. Атланты бежали. Лишь изредка торчавшие из каменного завала рука или расплющенное тело напоминали, что уцелеть удалось не всем. Они пробирались по разрушенному дворцу, обходя зияющие над нижними этажами дыры, и, наконец, добрались до опустевшего дворцового двора. Из него лестница вела в расположенный ниже сад. Красные колонны и стилизованные бычьи рога валялись на земле среди цветов и деревьев. С этой террасы, от подножия царившего над Ферой Акрополя, можно было видеть весь остров. Теснившиеся на склоне дворцы и храмы лежали в руинах, как и жилые дома, что располагались еще ниже. А во внутренней гавани, кольцом воды, охватывавшей остров, были видны корабли, сгрудившиеся перед устьем канала через кольцевой остров, стремясь в более просторную внешнюю гавань. До нее было слишком далеко, чтобы рассмотреть, есть ли там разрушения, хотя корабли также теснились ко входу в туннель, ведущий к открытому морю, как и перед каналом из внутренней гавани. На севере, с дальних склонов, поднималась белая туча, растущая гора дыма, застилавшая солнце. Гора клубилась, росла, становилась выше и шире. Ее то и дело освещали яркие вспышки молний. В основании ее бурлил черный дым, густой и зловещий. Пелену его разрывали взрывы, во все стороны разбрасывавшие белые струи. Одна из этих струй с огромной скоростью приближалась к Акроплю. Черная точка на ее острие, огромный камень, все увеличивалось в размерах, прежде чем врезаться в руины и без того разрушенного дворца. Потрясенные беглецы бросились вниз по склону. Воды гавани густо покрывали куски пемзы. В развалинах прибрежного района были люди. Живые, мертвые и еще прокапывавшиеся наружу из разрушенных домов. Египтянин и микенец бежали к воде и безопасности посреди жуткого хаоса, в который превратились улочки. Туда же устремились и остальные. Иногда приходилось с боем прокладывать себе дорогу в узких проходах. У пристани никого не было. Корабли и лодки исчезли. Оставшиеся на острове люди спасались бегством, устремившись по мостам к сомнительной безопасности, которую сулили внешние области острова. «Мы пришли отсюда!» — крикнул Интеп. «Мой корабль был за теми домами!» Одно из высоких зданий рухнуло, перегородив главный причал. Им пришлось обходить завал, осторожно пробираясь через руины строений поменьше. Обрушившаяся стена придавила карликового слона. Жизнь почти оставила зверя. Только кончик хобота еще дергался из стороны в сторону. Они спустились к гавани возле развалин огромной парадной пристани. Крыша обрушилась внутрь. Позолоченные бычьи рога, подобно склоненным копьям, уходили в воду. Пристань оказалась пуста. Египетского корабля возле нее не было.